მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Эту передачу можно смотреть и на телеканале «Настоящее время». Со мной в студии Ильдар Дадин. Пожалуй, самый известный российский политзаключенный последнего времени. Ильдар, которого за участие в мирных акциях протеста приговорили к 2,5 годам колонии, на свободе чуть больше недели. А на видеосвязи из Киева с нами Владимир Ионов, гражданский активист. Активист и политэмигрант. Он был первым, против кого возбудили уголовное дело по этой самой статье 212.1, предусматривающей уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения собраний, митингов и пикетов. Владимир не стал дожидаться приговора и спешно покинул страну за 2 дня до его оглашения. Ильдар Дадин свободен, потому что невиновен и подлежит реабилитации. Такова вольная трактовка решения Верховного суда России. Впрочем, дожидаться этого решения Ильдару пришлось в колонии. Скажите, пожалуйста, как вы узнали об этом? Когда? В какой день? Вот мы все знали о том, что вы невиновны и свободны уже 22 февраля. А как к вам пришло это известие?
Я 22 февраля отказался участвовать. Как я считал, в данном судобище, я не считаю, что у нас в России есть суды, и считаю, что они работают по приказу сверху. Вот. Но мне не отключили трансляцию, я слышал звук. И, в принципе, видео тоже было. Я там расположился на столе, и поэтому я только слышал, что вроде сначала прокурор озвучил ходатайство о том, чтобы отменили приговор, отпустили из-под стражи. И мне, в общем-то, казалось, что назначили новое рассмотрение дела. Ей показалось, что судья то же самое сказал. И поэтому я предполагал, что либо меня отпустят, а потом снова посадят, либо вообще не отпустят. Я так толком не понял. Ясно, четко мне никто не так не озвучил, что я буду свободен. Угу. Вплоть до того момента, как 26 февраля открылась кормушка двери моей камеры ПКТ, и сотрудник не сказал, что я могу освобождаться, я не знал точно, что я освобожусь.
ПКТ – это помещение камерного
да.
типа.
Вообще то же самое, что и ШИЗО, только чуть-чуть получше условия.
ШИЗО – это штрафной изолятор для тех, кто не знает. А как вы, почему вы были там? Вы злостно нарушали режим?
Это такая практика в колонии ИК-7 Карелии, в которой я был. Всех, кто пытается отстаивать свои права, которые там всячески тотально нарушают, обычно происходит по общему шаблону их ломания. Сначала им назначают несколько сроков максимально по 15 суток в ШИЗО, часто по сфабрикованным выдворениям, а затем какое-то время, как я понимаю, держат в сути, то есть строгие условия отбывания наказания, и затем находят либо совсем лживые, либо какой-нибудь формальный предлог для того, чтобы назначить помещение камерного типа.
А, то есть этот режим вам назначили еще в Карелии. И
да.
Когда вас перевели в другую колонию, которая, говорили, чуть ли не одна из лучших и самых показательных, и вообще курорт, можно угу. сказать, в сфере Федеральной службы исполнения наказаний, вы там так и остались вот на этом режиме помещения камерного типа и были изолированы от
да,
людей.
Это так, в принципе, в соответствии с нашим уголовным исполнительным законодательством это было.
Открылась кормушка, да. И что? И вам сказали, Дадин на выход?
Нет, готовится к не готовится, а забыл слово какое, к освобождению, в общем, собираться. Ну, для меня было понятно, чтобы я собирался, готовился к освобождению.
А вы помните, что
собирал вещи к освобождению?
Испытали вот в тот момент, когда вы поняли, что ну вот все, сейчас я выйду.
В принципе, я уже предполагал то, что за день до этого, 25-го, да, забыл сказать, приходили представители общественно-наблюдательной комиссии по Алтайскому краю, и они мне сообщили о том, что все-таки решение уже принято об освобождении меня. Неизвестно, когда меня выпустят. Ждут, якобы колония ждет бумагу с синей печатью. У нас по-другому не делается, несмотря на то, что по Уголовно-процессуальному кодексу должны освобождать немедленно после оглашения приговора. Вот. Но вот из-за этой правоприменительной практики, противоречащей законодательству, пока бумага с синей печатью не придет, они не освобождают.
Если вы были готовы, у вас не было переворота?
То есть, да, я хотел сделать уточнение, что 25-го, мне до этого момента я предполагал, что, скорее всего, освобождение, но точно не знал. 25-го я уже был уверен практически 90%, на 95%. Сказали вроде, что уже должны освободить, только осталось дождаться бумагу. Я ждал ее только в понедельник или вторник, а оказалось, что она пришла уже в воскресенье.
Угу. Вот смотрите, такой момент. Вы говорите, что отказались участвовать в слушаниях в Верховном суде, которые проходили, но, тем не менее, знали, что там происходит, кто что говорит. И вот когда прокурор, который все это время, ну, может быть, не именно тот же самый человек, а просто представитель прокуратуры, который все это время говорил... Дадин виновен, Дадин нарушал, Дадина следует изолировать, Дадин представляет опасность, нужно посадить, приговорить. Вдруг говорит, Дадин не виновен, нет состава преступления, его нужно немедленно отпустить, реабилитировать, освободить. Как это?
Я думаю, это всего лишь доказывает. Во-первых, если говорить о судилищах первой и второй инстанции, то я его не... помню, на второй инстанции, может, он и был, там, где видеоконференция была, не особо видел, кто там внутри находится, а на этих позорных судобищах первой инстанции, Басманова суда, где была, забыл, как ее, Дударь.
Судья.
Выносящая заведомо неправосудное решение, и я не наслушался еще в изоляторе. Ее отец еще, кстати, работал до этого, там, правил, потом она стала заправлять, отец ушел в вышестоящие органы, то есть бандитом как сказать, управляет или...
Ну, это ваше личное оценочное мнение, да?
Да,
мы
конечно.
Не обвиняем это, судью Дударь в бандитизме.
Это мое мнение, которое выражает соответствие с частями 1 и 3 статьи 29 Конституции Российской Федерации, но мнение в правоте и верности, которого я убежден. Ну, это, конечно же, всего лишь мое мнение. И раньше я не видел этого человека. Для меня он был новый. Может, он где-то присутствовал в так называемом конституционном суде. Ну, в любом случае, конечно, я был удивлен, с одной стороны, с другой стороны, я понимал, что это не его решение, как сверху уже решили бандиты от нашей кремлевской власти, так у нас и поступаются.
Это тоже ваше личное оценочное мнение?
Да, я тогда сразу уточню, что все сказанное далее мною сказано в рамках частей 1 и 3 статьи 29 Конституции Российской Федерации нашего основного закона, который гарантирует свободу слова мысли и... гарантирует мне то, что я могу выражать свое мнение.
Но ведь Конституция, основной закон Российской Федерации, гарантирует в том числе и свободу собраний. Есть же там и 31-я статья именно. Конституции, о которой многие знают, и за которую вы по большому-то счету пострадали.
Конечно, за то, что оставил конституционные права, оставил, можно сказать, основу конституционного строя. Потому что у нас, согласно 1-й и 2-й статьи, действует принцип верховенства права. На этом строится вся Конституция. Правовое государство устанавливается согласно Конституции. А вот по факту получается, что, нарушая, я так думаю, конституционные права граждан, кто-то захватывает власть.
Получается, ваша Конституция вас и подвела под монастырь.
Нет, меня подвели...
В данном случае
меня
даже...
Меня подвел бандит, который давал присягу, клятву. Вот, не буду сейчас номер статьи говорить, в которой прямо написано, что он обязуется служить народу и защищать права и свободы граждан и Конституцию Российской Федерации. Вот этот человек ее прямо нарушает и попирает. Я думаю, что место этому человеку в тюрьме за то, что он нарушает высшую ценность согласно второй статье Конституции, то есть права и свободы граждан.
Давайте подключим к нашему разговору Владимира Ионова. Он, я напоминаю, на видеосвязи с нами из Киева. Владимир сейчас политический иммигрант и тоже мог бы, наверное, отбывать наказание где-то в колонии, если бы не уехал до того, как суд огласил приговор. Правильно я понимаю, что вы приняли свое решение о буквально побеге из России после того, как был оглашен приговор Эльдару?
Да, совершенно верно. После этого.
Когда оглашался этот приговор? Ну, понятно, что дело рассматривалось и просили каких-то сроков. Вы вообще верили, что такое может произойти, что человека, который вышел с табличкой в одиночный пикет, могут вот так вот взять, скрутить, сначала отправить в следственный изолятор, потом отправить в колонию?
Сначала не верил, конечно. Но дело все в том, что, понимаете, я же прекрасно понимал, что с 17-го года в России пришло к власти человеческое отребье. И это продолжается 100 лет за незначительным исключением. Поэтому я знал, где я живу, что страна идет по встречке против всего мира. Это уже никуда не годится. Россия не одна единственная страна, таких стран 200. И идти против всех даже царская Россия не шла. У царской России были приличные союзники. А здесь такое же отребье, как мы сами на сегодняшний день, к сожалению. Вот поэтому меня это не удивляет.
Владимир, а можно я вам задам такой вопрос? Может быть, несколько личный и не вполне корректный. А вот когда Ильдара приговорили, более того, когда приговор этот вступил в законную силу и его отправили в колонию, вот вы что почувствовали? Вам не было как-то немножко не по себе от того, что вот сейчас Ильдар один фактически отдувается за всех тех людей, которые отстаивали положение Конституции в том числе?
Ну, здесь, конечно, я чувствую себя некомфортно, потому что я сбежал, безусловно. Надо быть в своей стране и сопротивляться этой мрази. Безусловно, дискомфорт большой. Тут ничего не скажешь, это есть. Но дело в том, что, во-первых, я поздравляю души Ильдара и Настю с фантастической победой, конечно. Несмотря на то, что помощь, это просто фантастика. Спасибо тебе, Ильдар, потому что ты представил, я был первым, которому предъявили уголовную статью. Но, конечно, я бы, конечно, не смог бы так представить оппозицию, как представил Ильдар Газин. Спасибо тебе, дорогой.
Я за что, Володь?
Владимир, а скажите, с вашей точки зрения, а что такое, что произошло? Что? Вот вы говорите, почему стала возможна такая победа? Вот что случилось?
Ну, во-первых, конечно, действительно, я сказал, что, значит, гражданское общество есть. Оно, конечно, есть. Те люди, которые стоят 2 года, наши мертвые нас не оставят в беде. Немцов 2 года уже сражается. Люди, которые стоят на мосту, 2 года днем и ночью стоят, несмотря на вот эти вот безобразные погромы. Поэтому, конечно, и поведение Ильдара, и его жены, и гражданского общества, все это, и сам дух времени, понимаете, непреодолимый дух времени, он не избавляет. От него никто не денется. Я понимаю, понимаете, как говорится, бактерии, почему трудно с властью сражаться? Как говорится, бактерии не ошибаются. Потому что там нечему ошибаться. Пожрать и расплодиться. И поэтому, но тем не менее, непреодолимый дух времени, он уберет эту нечисть.
Спасибо, Владимир. Мы на некоторое время возвращаемся вот в студию. Ильдар, у вас глаза горят, вы видите. Я знаю Ильдару, когда я сказала, что будет участвовать в передаче, в том числе и Владимир Ионов, очень обрадовались. Это ваш товарищ.
Я его очень люблю. Он очень честный, очень справедливый. Один из моих моральных авторитетов. Вот человек, перед которым я преклоняюсь.
Скажите, а вот вы когда ходили, в том числе и с Владимиром, на эти одиночные пикеты, участвовали в митингах, вы вообще могли подумать, что закончите в зале суда, в колонии, и вообще-то станете человеком, который для кого-то уже символизирует всю неправоту системы, особенно системы исполнения наказаний в России?
Я знаю, что я готов был к тому, что это чекистская позорная подлая власть убьет меня. Вот к чему я был готов. Но я знал, что я не готов стать подлецом, который будет молчать и тем самым потворствовать преступлениям, которые совершает данная кремлевская подлая власть.
Но вы когда вот уже знали, что приговорены, знали, что вас отправят в колонию, вы ожидали увидеть в колонии то, что там увидели. Ну, кино же все смотрят, в том числе американские фильмы, mm-hmm. там показывают вот эти там страшные тюрьмы. Газеты читают, интернет, издания пишут постоянно о том, что происходит то там, то здесь. Вы ожидали увидеть то, что вы увидели?
Ну, сразу скажу, для начала то, что я видел перед ИК-7. Ничего общего с фильмами. Мы, все, кто обычно смотрит или вспоминает фильм о тюрьме, это пародия и ничего общего не имеющая с тем, что там происходит на самом деле. Но и с другой стороны, в этих фильмах нет того, что происходило в ИК-7. В ИК-7 же наоборот противоположный ужас. И...
Следственные изоляторы лучше, чем вот та карельская колония, из которой...
Конечно, следственные изоляторы это вообще по сравнению с этой пыточной колонией, это детские сады, только там единственное, что не как любому, не как свободомыслящему, конечно же, было тяжело, именно от лишения свободы, очень тяжело. Но при этом бытовые условия там были как... Для меня это пионерский лагерь, не знаю, с решетками на окнах, ничего сложного. Там не было пыток. Для меня, если законы работают, то мне все равно, везде права, по идее. Если по закону, по конституции, у человека везде права. Только в тюрьме они лишь ограничены тем, что ты лишен свободы. А лишение свободы заключается не в пытках и издевательствах над осужденным, а в изоляции его от общества. Для того, чтобы он, как я понимаю, грубо говоря, не совершал там нападения на других людей, не совершал прямо их нарушение их прав. Если он этого... То есть задача тюрьмы изолировать, а не пытать. У нас же все эти надсмотрщики, ну, те, которые пытают, предполагают, что раз осужденный, они постоянно вдалбливают это в голову. Вот ты скот бесправный. У тебя никаких прав. Когда им говоришь о Конституции, то меня избивали за Конституцию. После пыток мне сотрудники говорили, ну что здесь сильнее, Конституция или ПВР? А ПВР – это нормативный правовой акт, который даже законом не является, но который регулирует...
Правила внутреннего распорядка.
Да. Исправительных учреждений. И когда им говоришь прямо, что Конституция имеет высшую юридическую силу, а другие иные правовые акты не должны ей противоречить, когда им показываешь прямо, как этот правовой акт противоречит по некоторым пунктам, то, что он говорит, что я должен бесплатно работать, а Конституция вообще запрещает принудительный труд прямо, статья 37, часть 2, то есть отменяет вот это наследие, позорное ГУЛАГа, когда использовалась система массового принудительного рабского труда. Они лишь смеются. У тебя обязанность.
Ты что, самый умный, наверное, вам говорили, да? Ты что, пришел сюда самый умный?
В таком духе бывает. Ключевое там, только попробуй сказать, что ПВР оказывается ниже по юридической силе, чем Конституция. Просто меня сбивали. Первые 3 дня после пытки 12 сентября мне вот за Конституцию вспоминали, а потом, когда ко мне как-то пришел адвокат, видя, как они мне сломали то, что я стою у стены с открытым ртом, прислоняясь с пальцами, ну, в общем, очень унизительное положение. И ну что, вон, что ты за Конституцию поначалу говорил? Я так про себя подумал, я вам еще напомню за Конституцию. Потому что это, знаешь, это основной закон моей страны, и я буду по нему действовать, пока я жив.
И как вы будете действовать по этому закону вот, в отношении
просто.
этих людей?
По этому закону, согласно статье 3, 15, 17, 18, точнее, 3 статьи, которые говорят, что права человека, что
народ является суверенным.
Народ осуществляет свою власть непосредственно. То есть конституционные права, которые согласно 17 статье Конституции являются неотъемлемыми, принадлежат от рождения, действуют прямо. Если какая-то сволочь в полицейских погонах или из законодательных органов, или из судебных органов решает, что она может попирать мои права, то тогда это сволочь-преступник, а не органы государственной власти.
Ильдар, а вам говорили когда-нибудь, что вы идеалист? Простите.
Говорили. Я этому очень горд, потому что, например, Махатма Ганди, за него говорили, что он был 100% идеалистом и 100% прагматиком, кажется, или практиком. Тот, кто и практические действия совмещает со своими идеалами. Я думаю, что это прекрасно, когда человек действует в соответствии со своими мировоззрениями.
У вас вот в этой колонии, 7-й колонии, в которой унижали и пытали, и о которой стало всем известно, благодаря в том числе и вашей супруге, она передала журналистам ваше письмо, и все узнали, что там происходит что-то страшное, начались проверки. Вас там поддерживали другие сидельцы? Вот те самые мужики, как их называют на жаргоне. Кто-нибудь сочувствовал вам? понимал, что вы не просто так тут размахиваете Конституцией, кидаетесь вот этими статьями, цитатами?
Я сразу сделал уточнение по поводу мужики, когда там что-то спрашивают, кто ты, мужик или какое-то другое, исходя из воровских понятий, статус. Я пытался объяснить, что я не живу по этим понятиям, у меня же мировоззрение сложилось, и мне не нужны настройки в виде второго, третьего мировоззрения. У меня система ценностей уже сложилась. Я живу по человеческим ценностям, не по воровским, не по красным, не по каким-либо иным. Поэтому я объяснял, что я человек. Не знаю, кто мужик, не мужик. Мне главное, чтобы людей, права людей соблюдались.
То есть вы фактически себя противопоставили одновременно и вот этой вот сложившейся лагерной системе,
да,
и охранникам, да, и администрации?
Ну, не противопоставил, а сказал, что есть такое я. Вот есть, что делать. Который говорит, что главное жить по совести, поступать правильно, порядочно и быть человеком всегда и везде, вне зависимости. Многие там говорят, здесь же тюрьма, даже там профессор какой-то сидел, тоже хороший человек, но когда я ему объяснял, что я не могу что-то сделать, потому что по-человечески мне совесть это не велит, он говорит, ну здесь же тюрьма. Я не понимал, что значит тюрьма. Человеком, по моему мнению, нужно быть всегда и везде, вне зависимости от того, где ты находишься. То есть это может быть человеком где-то под лицом, я так не считаю, что там.
А если сломали? Вот вы говорите, что вы в какой-то момент были в состоянии, когда вас уже почти сломали, когда к вам пришел...
Сломали, именно полностью растоптали. И именно из-за этого я в тот момент был очень сильно готов к тому, чтобы удариться виском об угол стола железного, чтобы прекратить существование, потому что не видел смысла. Потому что в этот момент не мог найти в себе смысла, мотивации жить, существовать дальше.
А с вашей точки зрения, зачем там ломают людей?
Очень просто. Так же, как и мафия, любыми средствами, незаконными, а любыми, преступными, с помощью пыток, убийств, насилия, подчинить через эти пытки, вселить страх и сломать, сделать рабов. Костеев, например, мне 12-го, когда уже после пыток мне прилетел.
Это был начальник.
Костеев Сергей Леонидович, начальник ПКУ ИК-7 по республике Карелия, в которую мне привели отбивать наказание, привезли. Он мне из, как я называю, стата о вечном, добром, разумном, 12-го уже после пыток, например, говорил о том, что...
12 сентября.
12 сентября, да, спасибо, что оговорился, что уточнили. О том, что заключенные должны... Сейчас вспомню дословно, я уже давно, я ни разу не записал это, а все запоминал, потому что боялся там записывать. Осужденные должны пахать у него как рабы. Вот что-то в таком духе. Видно было по нему, что он относился к тем, кто ниже него, как с презрением. Для него это были скоты. Также он мне, видимо, услышав, что я к другим сотрудникам, когда они ко мне тыкали, сразу нагло, с самого начала просил их обращаться ко мне на «вы», как и я к ним уважительно на «вы». И я ему об этом не озвучивал, но ему, видимо, об этом довели. И 12-го мне также говорил, что я к осужденным никогда не обращался на «вы», и к тебе принципиально буду обращаться только на «ты». То есть вот это показательное. И еще все-таки одну фразу из его, что он мне тогда озвучивал, что перед начальством нужно было говеть, перед всеми, кто выше, прогинаться, услуживать им. То есть никакого чувства собственного достоинства. А всех, кто ниже, растаптывать в грязь. И вот это его, какое наслаждение он получал, когда он кого-либо втаптывает в грязь, это я чувствовал, когда мне, когда он подписывал выдворение в ШИЗО очередное на 15 суток, иногда по просто придуманным, чего не было вообще, ничего не может быть доказательства, каким-то сказкам, и как он склонялся сурово выдворить, ему прям, мне казалось, что ему прям нравится, как он растаптывает. Он знает, что это ложь стопроцентная, я знаю, что это ложь стопроцентная. Но чувство абсолютной безнаказанности решало и судья, и законодатель. Все в одном лице. Что хочет, то и делает над людьми. Избивает, пытает. А всем этим самым посредственно.
Но ведь были же проверки после вас. Многие ждали, многие видели фотографию этого начальника колонии. У него такой угрожающий, достаточно, по моему оценочному мнению, вид. И многие думали, что сейчас вот его хотя бы отстранят от должности. Если там не расследование начнут, ну, то как-то сместят. Ничего этого, насколько я понимаю, не произошло. Но они испугались, как вы думаете? Или это их, наоборот, стимулировало к тому, чтобы дальше вот давить, прогибать, прессовать?
Конечно же, стимулировало к тому, чтобы подождать временно, когда шумиха утихнет, и дальше отомстить вдвойне, пытать еще больше, избивать еще больше, потому что это так называемая проверка, плевок, лицо обществу, прямо показывает, что практически неопровержимые доказательства вины данного начальника и других лиц, которые пытают избивать людей, когда я говорю, вот есть такие-то даты, такое-то время, такое-то место. Если я лжец, покажите это видео и скажите, и вы легко докажете, что я лжец. Посадите меня за лжедонос, грубо говоря. Почему вы не показываете это видео? Почему оно либо стирается, либо за те моменты времени, за которые я говорю, как мне рассказывала Настя, там черная полоса вдруг именно в это время появляется.
Вы имеете в виду видеорегистратор,
да,
который установлен сейчас?
В каждой камере видеонаблюдения установлены. И 11 сентября... ночью, днем, я несколько раз эту камеру поднимал, в камеру видеонаблюдения, в помещении моей камеры ШИЗО, чтобы сходить в туалет, потому что эта камера направлена ровно на туалет, то есть чтобы опять-таки унизить человека. Там множество, целый комплекс унижений человека. То сразу же прибегали сотрудники, все у них там прекрасно работает. Или когда я как-то месяц позже услышал, как какой-то соседней камере кто-то какому-то осужденному, содержащемуся в этой камере, говорят, перестань стирать носки из-за того, что он стирал их не в 10 минут с утра или в 10 минут вечером, которые даны на гигиену, а во время прослушивания радиопередач. То есть я понимаю, что там все прекрасно работает, все прекрасно видно. Но только когда им нужно пытать, издеваться и издеваться над человеком, но никогда для предоставления доказательств их вины. То есть они используют это только для того, чтобы опять-таки издеваться над человеком. И для меня это очевидно, что для любого нормального человека, наверное, очевидно. Если у вас есть пишущие камеры, если я говорю даты не столько за 10, точнее 11-12 сентября 2016 года, когда происходили избиения, опускание головы в унитаз и подвешивание за наручники, за запястья, выкрученных за спину рук. Когда я говорил о 31 октября, когда избили человека в СУСе, это я в то время был в СУСе, я слышал, как его избивали, а потом на следующий день не другие из соседних секций осужденные говорят, что видели после публикации новостного письма, как сотрудники там бегали и стирали жестких дисков данные, видимо, за те дни, когда они избивали этого человека, моего сокамерника. То есть...
Ну, вот смотрите, вы же не один, кому это не нравилось, да? Не один заключен,
да,
вы же не один там
10,
сидели.
Более 10 жалоб... моей супругой и другими, как и людьми, которые участвуют в защите данных осужденных, которых пытают не только в ВК-7, но и в других колониях.
Да.
По всем им вначале, насколько я понял, были вообще отказы в возбуждении уголовных дел, хотя их жалобы были непосредственно подны практически на день второй после этих пыток.
Но в седьмой колонии же сидит не 10 человек, и не 5 из тех, кто подал жалобы, жалобы, а и тех, кого прессуют. Их же значительно больше.
Так,
как вы считаете, почему вот все те, кого прессуют, кого бьют, кого унижают, кому тыкают в лицо, кому говорят о том, что нужно благоговеть, почему они не поддержали вас, когда уже увидели, что началась война? Почему они не стали заявлять о беззакониях?
Что? Ну, потому что, может, до этого все сходило с рук этим отъявленным бандитам. Потому что, может, эти проверки просто плевок, который показывает, что даже при неопровержимых доказательствах их вины никакой неотвратимости наказания не существует. Когда эти проверки прямо показывают, что только пусть попробуют они открыть рот, то с ними будет тоже... Самое, что из 10 подавшими жалобы, если к ним не приходят адвокаты, то их опять начинают жестко прессовать и применять различные другие меры, создают невыносимые условия содержания в камерах.
Просто они боятся.
Конечно,
правильно я понимаю?
Конечно, боятся. Вы бы испугались, если бы вам сказали, что попробуешь пожаловаться, тебя убьют, закопают здесь же забор.
Я думаю, что я бы наверняка испугалась.
Вот. И более того, не это самое страшное было, а то, что те пытки, которые применяют, которые причиняют невыносимую, непрекращающуюся боль длительное время, что у вас будут причинять, что вас будут подвергать этим пыткам каждый день, столько, сколько им будет нужно. Я сломался на второй минуте данной пытки, меня продержали еще полчаса. Я знаю, в других колониях общался, по 5 раз бывает, подвешивают так наручники. Это нормально считается. 15 сентября, на 5-й день, меня привели снова в кабинет начальника, там был некий подполковник, который, обращаясь, и несколько других сотрудников колонии, начальника не было Косиева. Этот подполковник мне прямо спрашивает, ты сколько ты провисел? Он, хотя перед этим он даже не спрашивал, применяли к тебе на пытки или нет, а просто сразу.
Он уже
прямо
знал.
Ну да, конечно. Я говорю, я не знаю, так как у меня часов не было. Он спрашивает у другого сотрудника местного, который там сидит постоянно в этом кабинете, сколько он провисел? Полчаса, час, тут ему небрежно, полчаса. С таким тоном он спрашивал, как будто бы у них это происходит каждую неделю.
Как пробежка,
рядовое событие, пытать заключенных. И вот что самое страшное, из-за чего я вообще собирался покончить с собой, потому что после пыток мало того, что меня морально сломали, растоптали. 3 дня применялась пытка холодом, когда там намеренно открывается дверь на улице, которая рядом с моей камерой, а моя входная дверь, там щели сантиметровые по периметру двери, то есть для того, чтобы холод быстро проникал в мою камеру, намеренно замораживали. Я знаю человека, который 10 суток при минус 10 просидел в этой пыточной камере. Это 14-я, там находится около выхода на прогулочный дворик. И я именно от холода, от того, что я весь день мерз, меня трясло от холода, не знал, как согреться, потому что они намеренно выдают одежду, только робу и нательное. И этого недостаточно при 12 тепла, при 9 тепла, это уже холодно. Летом попробуйте ночью переночевать, когда 19 бывает, не меньше, и то не выдержите. А здесь 12, 9. И когда я ночь ждал, с одной стороны, невыносимо было, терпишь холод, и ночь ждешь, чтобы поспать, отдохнуть. Но ночью ты просыпаешься постоянно от холода, от того, что не можешь выспаться из-за этого холода. Ночью еще более жуткого. И от этого этих невыносимых страданий, я не говорю за пытки наручниками, а то, что каждый день нет... просто весь комплекс я сейчас не буду описывать. Постоянные страдания. Тебе не страшно умереть, у тебя появляется желание, у тебя единственный выход. Хочешь прекратить эти страдания бесконечные, ужас без конца, покончи с собой. Там смерть не так страшна, там страшно, что пытки, нестерпимая боль без конца, каждый день, столько, сколько им нужно.
Почему это не прекращается? Почему кто-то не может вмешаться, кто-то снаружи, какая-то комиссия, не комиссия, кто-то прийти... Самый главный начальник, да? Просто взять и запретить это, запретить.
Потому что есть самое главное должностное лицо в государстве, при котором все это творится. И которое, даже если бы не знало об этом, должно было давно уже бежать с этой должности, так, чтобы пятки сверкали. Так как он допустил то, что это творится. Но я уверен в том, что он не знает, а он прямо потворствует этому. Потому что эти проверки, это... Я видел Косиева еще... Как он пришел после отпуска, он совершенно не боялся. Тыкал мне по-прежнему на камеру, когда ему заявлял об этом, перекашивал все лицо у него, уходил, чтобы мне грубость не сказать, потому что общение со мной происходило под видеокамеры. Это означает для меня прямое подтверждение того, что сверху ему сказали, все будет нормально, просто потерпи немножко, и все будет нормально. Мы назначим проверку, которая покажет, что тебе ничего не будет. И тебе будет прямым примером, и другим начальникам колонии Карелии, по всей России. Делайте, пытайте над людьми. Вам Путин даст карт-бланш. Ничего вам за это не будет. Он как Лохов разведет общество, скажет, я проверку, грозно сведя брови, назначил. Только никакой проверки не будет. Прям наглую сами следователи сотрут все это видео и продолжатся эти пытки. Потому что нет главного, неотвратимость наказания. Тот, кто осуществлял эти пытки, должен сидеть. Пока что его не посадят, это будет продолжаться. Вся эта система пыточная будет продолжаться до тех пор, пока не заработает главный принцип – неотвратимость наступления ответственности за совершенное преступление, неотвратимость наказания. Это не работает совершенно. Этот бандит не только не снят, он продолжает там работать, чувствует свою безнаказанность. И спасибо за это нужно сказать Путину, главной кремлевской сволочи. Это мое мнение в соответствии с 29-й статьей Конституции.
Спасибо, что поправляетесь. Я сейчас хочу обратиться к Владимиру Ионову. Вы, наверное, с ужасом слушали, как и я, вот то, о чем рассказывал Ильдар. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения. Вот со стороны сейчас, когда вы уже можете смотреть на происходящее в России, вот... через с экрана своего компьютера, да, через интернет. Почему это не работает в России? Почему нет неотвратимости наказания? Почему в колониях пытают? Почему проверки приводят к пшику?
Ну, так я же сказал, это продолжается с 2017 года, когда бандиты пришли к власти. Ведь дело в том, что Ленин, он даже не считал нужным, вот Гитлер. Гитлер обещал своему народу реванш. И он мир потопил в крови, но он осуществлял этот реванш. Ленин обещал землю, обещал свободу, тут же обманул, ему все равно. Тут, понимаете, в фашистской Германии были ужасные, зверские законы, но они работали. В России с 17-го года законы не работали. Это еще хуже. Это хуже. Вот и называют фашистским государством. Нет, это хуже.
А как вообще так получается? Вот поясните мне, как вообще так получается? Есть Конституция Российской Федерации, о которой говорит Ильдар. Есть какие-то законы. Многие говорят, что большинство законов, они прекрасны, ну, которые есть в России. Они хороши, за некоторыми исключениями. Но почему в жизни-то все с ног на голову перевернуто? Почему они не работают? Я сначала вот Владимира давайте спросим, а потом Ильдара.
Ну, мне кажется, так. Пришел Ленин и начал обманывать. Он начал обманывать, начались восстания. Восстаний было много. И они были подавлены. Их подавляли и подавили до тех пор, пока, как говорится, не перевоспитать холопа. Отрубишь хвост, виляет жопа. Ну, что делать? Ну, еще раз повторяю, непреодолимый дух времени сметет эту сволочь, конечно. И очень скоро. Я думаю, что 17-й год они не переживут.
Да, но мы здесь подчеркиваем, что вы не разжигаете ненависть и вражду к определенной социальной группе и не призываете никого к свержению строя. Это в России это...
Делается поток из основы конституционного строя, в первую очередь, как государство правовое, соблюдать права конституционные, конечно же. И
а вы это как считаете?
Кто нарушает основу конституционного строя.
А вы считаете как? Вот почему это? Почему в Конституции написано «свобода собраний»? А мы видели, что когда еще Лимонова выгоняли с Триумфальной площади каждое 31 число, что после, вот только вышел с плакатиком, тут тебя раз под белые рученьки увели. Видим в Конституции «свобода слова». Только что-то написало какое-то издание сетевое, ну там те же грани раз, и Россвязьнадзор сказал, нет, нельзя грани читать в России людям. И так практически во всем. Почему? Это же ну, что-то маразм. Написано одно, есть основной закон, есть гарант Конституции. Ты читаешь, а смотришь, что происходит в жизни, и там все совершенно другое.
Наверное, потому что бандиты и лицемеры находятся в органах государственной власти, которые, я вообще, честно говоря, не помню, в России есть какой-нибудь гражданин, который отстаивал свои права, согласно, ссылаясь на какую-либо из статей Конституции. Там всегда найдутся законы, которые противоречат Конституции, которые наши доблестные органы кривосудия ставят выше Конституции по юридической силе. То есть прямо нарушает 15-ю статью, то есть прямо нарушает основу конституционного строя.
Я вот справедливости ради отмечу, да, были еще до принятия закона об альтернативной гражданской службе, несколько раз выносили суды решения о том, что человек не должен идти в армию служить, и ссылаясь напрямую на Конституцию. Но это было очень давно. Это было очень давно, это было еще до второго срока Владимира Путина, в позапрошлой жизни.
Слава Богу, что такие примеры были, потому что я считаю, что Конституция – это вообще должна быть настольная книга любого гражданина, и она должна действовать без ссылок. А вот дальше посмотрите на федеральный закон. А те права, которые прописаны в Конституции, должны действовать прямо, как это говорится в 15-й статье, 18-й статье. И о том, что, например, в 18-й статье говорится, что именно правам должен служить смысл содержания, применения и практика применения законов. У нас же наоборот. Если есть две возможности трактовать закон, ограничить права, и тем самым нарушить права, или соблюсти, и тем самым соблюсти закон, эти права охраняющие, всегда найдут так называемые судьи, всегда трактуют в сторону ущемления прав, тем самым прямо нарушая опять-таки...
Ну, не всегда. Ну, в побольшей части, скорее всего.
Ну, извините, я по-моему.
Ну, вот смотрите, вы Конституцию цитируете как благочестивый христианин Библию, да? И тем не менее, Конституция же это закон, который касается всех. Вы вот выходили на митинги и в пикеты для того, чтобы защищать ее и эти принципы. А мы спросили у москвичей, готовы ли они вот так же выходить на улицу, и в каких случаях они вообще готовы выйти на улицу, чтобы что-то защитить. Вот давайте посмотрим, кто-нибудь ради Конституции пойдет.
В каком случае вы пойдете на митинг или пикет?
Ни в каком, пока Путин у власти, ни в каком не пойду. Ну, потому что мне Путин устраивает полностью.
Больше всего актуальна тема политики на сегодняшний момент, потому что, честно говоря, достало все.
Вы ходили уже на какие-то митинги?
Нет, еще пока, но уже готов к этому.
Ни в каком.
Почему ни в каком?
Я туда ходят только за деньги. Вот, а совсем мне не надо. Они и так все решат.
Вы знаете, я не верю в эти митинги, так сказать. Революцию начинают фанаты, а заканчивают те, кто извлекает из этого какую-то свою выгоду. Поэтому я считаю, что бессмысленно.
В каком случае? Когда что-то должно произойти, что меня заинтересует в поддержку каких-то мероприятий, которые волнуют всех жителей.
Я не пойду, потому что я знаю, что есть еще люди, которых тоже это не устраивает, и я оставлю это для них. Потому что я знаю то, что мой митинг ничего не изменит, и я не хочу свои нервы на это тратить.
Если я сумею ясно понять, что попираются действительно какие-то конкретные свободы, как общечеловеческие, так и конкретно совершается несправедливость относительно конкретного человека. Последний раз я ходил на защиту «Эхо Москвы» в 93-м году. С той поры, пожалуй, никаких таких случаев, чтобы куда-то надо было выходить, я не видел.
Так как я не увлекаюсь политикой, поэтому я явно не пойду на митинг.
Кто сделает это за меня? Найдутся такие люди.
Ну как же, надо отстаивать свои позиции. Как это?
Не,
я совсем.
Я не пошла никуда.
Нет, а я пойду. Ну, за хорошее, за что-то. Борьба за наше...
За лидером куда хочешь пойдешь.
За лидером, за каким-нибудь, пойдем. Да.
Ну, если будет какая-то... Прям вопиющая несправедливость, которая там побудит меня заявить о том, что я там тоже недоволен. Откровенно фальшивое дело уголовное или, ну, то есть, совсем уж, ну, там, бесправное какое-то поведение. Ну, я не знаю, там, пристрелят кого-нибудь средь бела дня. Вот это, ну, повод.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос корреспондента «Радио Свобода» Святослава Леонтьева о том, в каком случае вы готовы выйти на митинг или поучаствовать в пикете. Ну и как вам?
Нормально. Нормальное мнение в основном инертного большинства. Но я знаю, согласно социологической лекции одной, то, что мир во всех самых таких продвинутых странах, развитых, меняло всегда активное меньшинство, поэтому... И мне лишь интересны честные и порядочные люди, с которыми я готов объединяться.
А не обидно быть вот таким активным меньшинством? И вот для вот, и вот всех вот этих вот людей, которые говорят, пусть за нас сходят, пусть кто-то что-то сделает. Я ничего серьезного с 1993 года, такого вопиющего и страшного в России не происходит. Не обидно из-за этих людей выходить с пикетами, потом подвергаться пыткам?
Ну, если в мире всегда так было, что, я говорю, даже в самой развитой стране большинство инертное, оно никогда не выходило ни за одних, ни за других. Сегодня они им скажут телевизору «Путин хороший», они будут говорить «Путин хороший». Завтра им скажут «Путин плохой», они скажут завтра «Путин плохой». Но дальше телевизор они не выйдут. Зачем мне такие люди? Мне интересны честные, порядочные, неравнодушные люди, которые действительно, надеюсь, поменяют этот мир. И, секунду, сбился. Они говорят, сделают за меня. Но так в мире и происходит, что активное меньшинство делает за них. Оно делает это для себя лучше, этим людям тоже лучше. Что в этом плохого? Все будем вместе жить лучше.
Вот смотрите, в одном из интервью, в одном из ваших первых интервью после освобождения, вы сказали, я специально даже себе выписала эту фразу, она меня глубоко потрясла, действительно. Вы сказали, что в какой-то момент, когда вот вас пытались сломать в колонии, Вы поняли, что вы больше ничего этого не хотите, вы почувствовали себя сломленными и поняли, что вы не можете уже ни сами никуда не хотите идти, ни других призывать куда-то ходить, за что-то бороться, чтобы идти к в руки палачам, мирно бороться и за это попадать в руки к садистам. Вы думаете, что вот именно на это и рассчитывали вот те надсмотрщики, которые вас пытали?
Я знаю, что они рассчитывали в первую очередь сломаться, они меня сломали, а дальше на то, чтобы... Во-первых, я сразу уточнить, я никогда не отказывался от своего мнения, что не нужно бороться с путинским режимом. Единственное, что, к чему я хотел призывать, уезжать из данной стороны нормальных людей, чтобы они за свою мирную деятельность... моя совесть не могла позволить призывать их к той деятельности мирной, за которую они попадут прямо в руки к садистам, которые будут причинять к ним невыносимую, непрекращающуюся боль.
Правильно я понимаю, что сейчас за это можно получить, ну, пока по действующему ныне законодательству, это можно получить, просто выйдя с плакатом на улицу.
Я не знаю, что там конституционный, так называемый, суд, какое решение он принял. Он оставил в силе эту позорную статью, позор нашего российского права, антиконституционную статью. Я сейчас не в курсе, какие репрессии за нее грозят, но в то время, когда меня сажали, вот пример перед вами, да, я выходил только принципиально, мирно, ненасильственно, и поддерживал только мирную, ненасильственную тактику отстаивания прав своих. И за это я был посажен. За то, что я стоял с плакатом, меня приравняли к убийцам, грабителям, к насильникам. Вот.
Ну, вы понимаете, что люди, многие, которые знают о вашей истории, которые это видели все, и даже, несмотря на то, что вас оправдали, реабилитировали, и теоретически вам государство должно еще, поскольку процесс реабилитации запущен, помимо извинений, принести еще какую-то компенсацию материальную, выдать, да? Но люди-то знают, через что вы прошли, и понимают, зачем я пойду с плакатом, я не хочу так, как Дадин, я не смогу. Вот он сильный, он ходил, и то сломался в какой-то момент в колонии, а я не такой, я сразу сдамся, и всех сдам, и не пойду.
Я все-таки завершу предыдущую мысль, чтобы правда вас торжествовала. Никогда не призывал переставать бороться с этим режимом. Я лишь призывал к тому, чтобы... То есть моя совесть говорила мне, желая им не получать эту боль, я, естественно, пока у нас, видя, что у нас все идет в сторону пока сталинских репрессий, понимая, что у нас может в конце концов опуститься железный занавес, пока не поздно, я хотел этим людям добра, чтобы они, пока, если есть возможность, уехали из страны. И что я был бы искренне рад за них в этом случае. Но это я не говорю, что значит прекращать. Бороться за рубежом, там, где есть хоть какие-то более-менее возможности, здесь они абсолютно неравные. Просто эти бандиты вас уничтожают. И завершить. Этого требовала моя совесть. Тем не менее, я оставляю выбор за каждым человеком. Священное право выбора. Выбора остаться, что его совесть от него потребует. Остаться или уехать – это право каждого человека. И тот, кто остался, мне кажется, не имеет права осуждать выбор того человека, который уехал, а тот, кто уехал, не может осуждать того, кто остался. Потому что каждый поступает в соответствии со своей совестью, то, на что она ему указывает.
Вот, кстати, по поводу уехал, поскольку с нами на связи Владимир Ионов, вынужденный политэмигрант, вы сейчас находитесь в Киеве, и здесь Ильдар только что сказал о том, что человек, который уехал за границу, может продолжить бороться там за, ну, какие-то свои идеалы, которые ему не удалось отстоять в России, например. Вот у вас есть такая возможность сейчас, когда вы находитесь в Киеве, отстаивать какие-то идеалы, за которые вы боролись и которые хотите, чтобы воплотились здесь, в России?
Боюсь, что нет. Боюсь, что это не то. Надо оставаться на родине по возможности. Ну вот я уехал и, конечно, чувствовал себя очень долго не в своей тарелке. Это дискомфорт, это мягко сказано. Ну, сейчас немножко другое. Ну, тут еще связано со здоровьем, но тут очень ограниченные возможности. Это надо быть каким-то Я ведь, кто такой? Я ведь мальчик, который сказал, что король Бога вышел. Что я могу? Это какой-нибудь человек креативный, много знающий, много работающий в свое время может что-то сделать. А я просто боец, который выходил с плакатом и говорил, что король Бога не больше, не меньше.
То есть не получается из-за границы бороться у обычного человека, который не является политиком?
Я не могу сказать за всех простых незамысловатых. О себе я могу сказать, что да, у меня не получается.
Спасибо, Владимир. Ильдар, да.
Можно сначала пожелать, я сказать Владимиру, то, что я искренне рад за то, что он смог уехать. Я очень рад за него. Я его люблю, обнимаю. И, в общем, я рад. Вот. А по поводу того, что из-за границы нельзя ничего сделать, может быть, и нельзя, но, с другой стороны, были примеры Герстена, который из-за границы, по-моему, издавал журнал «Колокол» и вроде бы побудил очень многих людей к тому, чтобы они боролись против произвола царской власти. Ну, это так, к примеру. А по поводу все-таки, да, отвечать на вопрос, то, что вот люди боятся, не пойдут за вами, еще что-то. Побояться репрессий. Я никого не призываю идти за мной. Я призываю поступать по совести. Говорит совесть уехать, уезжайте. Я буду рад за вас. Говорит, не дает вам совесть уехать и заставляет вас остаться. Оставайтесь, я буду вместе с вами бороться. Надеюсь, если я не смогу остаться, и совесть заставит меня уехать. Надеюсь, они не будут меня осуждать за мой выбор. Но мне не интересны те люди, которые вот там показывали передачи, вот там появится кто-то, я пойду за ним. Это арабская психология, которая ищет идти за кем, кто все за них сделает. Вместо одного хозяина эти рабы ищут, я не за всех людей говорю, но так, в общем, кого-то такая психология, ищут себе другого хозяина. Им не нужна свобода, а свобода – это ответственность, самостоятельность. Умение принимать ответственные решения, а не искать, когда кто-то что-либо сделает за тебя. И поэтому я ищу, и я тоже, как тут говорит лидер, я не лидер, который пастух и говорит, ведет за собой, я покажу вам светлое будущее, идите за мной. Я, если и лидер, то лишь в том, я ищу таких же лидеров, то есть свободных людей, которые понимают, что нужно не идти за кем-то, а нужно самим делать. Я ищу не тех, кто идет за кем-то, то есть других рабов, которые не хотят, видимо, свободы, которые хотят, чтобы за них кто-то снова все решил. А я ищу тех, кто сам делает. Я ищу не за кем, а с кем делать. Вот, я не знаю, как...
В России можно, много таких?
Не знаю. И здесь я сразу отвечу то, что, опять-таки, цитата Махатмы Ганди, которого я очень уважаю, то есть изречение, которого я очень уважаю, ну и как человека, наверное, тоже, конечно. Если хочешь начать изменения, начинай с себя. Я не смотрю на других. Я хочу изменить ситуацию в России в лучшую сторону. Я делаю то, что могу.
В эфире «Радио Свобода». В видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Трачешникова. Со мной здесь, в студии «Радио Свобода», был Ильдар Дадин, гражданский активист, недавний политзаключенный, который вот чуть больше, чем неделя, как освободился из мест лишения свободы. А на видеосвязи с нами был вынужденный политэмигрант Владимир Ионов, человек, которого так же, как и Ильдара, привлекали к уголовной ответственности по этой 212.прим статье, но он не стал дожидаться своего приговора, а покинул Россию. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.